Кристина Лин, афера. Глава 1. Подобрав подол платья, я аккуратно выбираюсь из машины. Впереди ярко освещенная дорожка и доносящаяся из закованных ворот музыка. «Поезжай на стоянку и жди меня там», — говорю, развернувшись лицом к водителю. Тот кивает. И я знаю, что он выполнит все в точности так, как я сказала. Ведь я внесла немалый аванс за его преданность и послушание сегодня. Конечно, эта машина мне не принадлежит, но здесь сейчас я должна появиться именно так. Такси на такие приемы не приезжают. Отпускаю подол платья и уверенно иду вперед. Ворота тут же распахиваются передо мной, как по волшебству, и я ступаю на вымощенную плиткой дорожку. Музыка звучит все громче, а сияние огней становится все ярче. Вокруг бегают официанты с подносами, на которых аккуратно разложены аппетитные закуски. Нарядно одетые дамы сияют роскошью украшений, которые переливаются на тонких шеях и запястьях, кажется, создавая дополнительный свет. Рядом мужчины, о чем-то беседующие или просто глазеющие на толпу. Атмосфера непринужденной роскоши и расслабленности. Стоящие на столике недалеко от меня бокалы с шампанским так и манят поддаться всеобщему веселью. Я беру в руки один. Но не для того, чтобы напиться, ведь я здесь не для этого. Меня ждет важное задание, за которое я уже получила аванс. А значит, у меня нет права на ошибку. Ведь в моем деле репутация — это все. Скорее для вида делаю едва ощутимый глоток шампанского, разглядывая при этом территорию вокруг. Прямо посередине двора стоит античная статуя, изображающая какую-то богиню. Но я не настолько сильна в мифологии, чтобы понять, кто это. Не понимаю, зачем люди ставят такие конструкции, ведь они занимают много места, и толку от них ноль. В глубине двора виден сам особняк. Внушительного размера постройка подсвечивается сейчас уличными фонарями. Наверное, это здание можно было бы легко различить и в полной темноте, настолько оно контрастирует с вечерним полумраком яркой белизной стен. Огромного размера окна кажутся непропорционально большими, и, наверное, это потому, что стекла в них простираются от пола до потолка. Казалось бы, нелогично, весь интерьер просматривается с любого ракурса, как на ладони, и разве можно от кого-то спрятаться при такой планировке? Что ж, у богатых свои причуды. «Милая статуя, правда?» — звучит приятный мужской голос у самого уха. Едва подавив вздох отчаяния, я отвечаю. «Да, занятная вещица». Мужчина едва слышно хмыкнул за моей спиной, а я всеми силами надеюсь, что он поймет мое равнодушие, как нежелание общаться, и уйдет. Ведь я здесь не для того, чтобы искать кавалера, мне нужен хозяин дома и никто другой. А его еще предстоит найти, не просто найти, но и заинтересовать. Персефона, богиня подземного царства, не выбирала свою судьбу. Ее образ напоминает нам о том, что не всегда человек властен над своей судьбой. Мой настойчивый поклонник не желает сдаваться, продолжая шептать на ухо, как змей-искуситель. «Правда, она великолепна». «Угу», — отвечаю ему через плечо, — «если бы еще вся эта конструкция не занимала столько места». Равнодушный прагматизм в ответ на почти сказочную легенду о статуе звучит немного хамовато, однако даже это не отпугивает настойчивого поклонника. Я разворачиваюсь к нему лицом, натыкаясь на посмеивающиеся голубые глаза хозяина дома. «Батюшки, так ты ведь мне и нужен. Наверное, еще никогда мне так не везло в самом начале задания». «Позвольте представиться», — говорит мужчина, — «Павел Гордеев, хозяин этого дома». Он чуть склоняет голову. «О, да, я знаю, как тебя зовут. А заодно и всю твою биографию и текущие проекты. А еще я знаю о том, что ты не женат и ни с кем не состоишь в отношениях. Как раз этот факт и стал решающим, когда мой заказчик выбрал меня для решения своей задачи». «Кристина», — протянула я руку тыльной стороной вверх. Но мужчина мягко обхватил ее ладонью и пожал, чуть качая. Да, видимо, кроме книг по мифологии Древней Греции, он ничего не читал. Художественная литература явно обошла стороной круг его интересов. «Пойдемте, покажу вам дом», — предлагает Павел очень кстати, и я согласно киваю, стараясь не выдать неуместной сейчас радости. Неужели и правда сегодня мой день? Кажется, что мое задание получится выполнить даже быстрее, чем я планировала. Легонько цепляюсь рукой за любезно подставленный локоть, и мы идем к дому. Дворецкий услужливо открывает двери, а мужчина пропускает меня вперед. Огромный холл с мраморными колоннами у стен. Высоченный потолок заканчивается большой хрустальной люстрой, которая, кажется, подвешена к самим звездам. А все потому, что вместо потолка в комнате стекло, сквозь которое хорошо просматривается небо. Свет люстры сейчас приглушен, поэтому мне хорошо видно звезды. И только одна мысль не дает покоя. Как эта массивная конструкция держится? Не на стекле ведь? «Как?» — спрашиваю, на миг забывая о своей миссии, о том, что меня в этом доме должно интересовать совсем не это. «Моя разработка», — вещает хозяин дома мне на ухо. «Единственное в мире ее исполнение, но это только пока». С трудом оторвав взгляд от потолка, я рассматриваю колонны, только сейчас замечая, что они тоже имитируют античные статуи, хоть и неявно. Огромное окно от пола до стеклянного потолка прямо в стене напротив дополняет этот странный холл. За окном с трудом проглядывается вечерний пейзаж с видом на реку и лес. Фонари вокруг дома освещают только ели во дворе, но там дальше темнеет полоска туч над верхушками деревьев. «Пойдем?» — спрашивает Павел тихо, берет меня за руку и ведет по дому. Мы проходим в гостиную, где я снова открываю рот от изумления. Огромный мраморный камин, украшенный по бокам горгульями из малахита. На стенах развешаны ножи, рапиры и даже шпаги, что навевает мысли о готическом замке. И, конечно, огромные окна от пола до потолка. Сквозь стекло мне виден двор, и гости вальяжно прогуливаются, смеясь и разговаривая друг с другом. Да уж, сомнительное удовольствие сидеть в такой гостиной. Она же просматривается с любого угла двора. Они нас не видят, говорит мужчина, проследив мой взгляд и будто читая мои мысли. И словно в подтверждение его слов, женщина за стеклом, воспользовавшись тем, что ее спутник отвлекся на телефонный звонок, повернулась к стеклу и стала поправлять помаду, глядя в свое отражение, как в зеркало. Выглядело это так, словно нам в зоопарке показывают самое забавное животное человека. «Оу!» — выдала я удивление, а Павел даже брови не повел и наверняка привыкший к таким казусам. «Наблюдая за людьми, можно узнать много интересного», — прокомментировал он спокойно. И, наверное, в этот момент мне надо было задаться вопросом, а к каким выводам он пришел, наблюдая за мной? Но я так увлеклась необычностью интерьера, что совсем забыла об осторожности. И только повернувшись к нему лицом, я очнулась, внезапно заметив два проницательных взгляда, которые слишком задумчиво меня рассматривают. Внутри что-то дрогнуло, а интуиция вопит о том, что этот человек совсем не так прост, как хочет казаться. Но тут же губы его расплылись в улыбке, а взгляд потеплел, и я с трудом смогла скрыть облегченный вздох. Мужчина подошел ко мне совсем близко, мягко забрал из моих рук бокал с шампанским и поставил его на стол. А потом нежно привлек меня к себе за талию. Такого быстрого развития событий я не планировала. Конечно, мне нужно будет сблизиться с ним, но ведь не прямо сейчас. Иначе он может остыть так же быстро, как и увлекся. А это означало бы полный крах моего задания. Поэтому, когда его губы приближаются к моим, резко выворачиваюсь, делая шаг назад. «Пожалуй, мне пора», — говорю приглушенным голосом, который давно отрепетирован, как раз на случай возникновения такой ситуации. Я точно знаю, что именно такая тональность вибраций женского голоса вызывает совсем не детские фантазии у мужчины, а значит, этот вечер еще можно спасти. Достаю из сумочки визитку и кладу ее на столик рядом с бокалом шампанского, а потом, не мешкая, выхожу из комнаты и из дома. Стараясь не бежать, я на ходу достаю из сумочки мобильный. «Подгони машину к воротам», — говорю в трубку, набрав номер водителя. Быстро дохожу до ворот и забираюсь в салон, кивая водителю. Машина трогается с места, а я всю дорогу домой проигрываю в памяти этот вечер. Кажется, я все продумала, но интуиция вопит, что есть то, что ускользнуло от моего внимания. Что-то явно не то, чего бы мне хотелось, читалось в его взгляде, когда он смотрел на меня там, в гостиной. И человек этот совсем не так прост, как может показаться на первый взгляд. Уже зайдя в квартиру, я начала сомневаться, что правильно поступила, сбегая от него в особняке. Может, надо было остаться? И почему я так переполошилась? Ну, право, ведь не съел бы он меня. Черт, может, я все испортила? Резкий звон мобильного, сигнализирующий о входящем СМС, заставляет вздрогнуть. «До встречи, Кристина!» Приходит мне с незнакомого номера. А вот это уже говорит о том, что все идет по плану. Даже не стараясь подавить довольную улыбку, я откладываю в сторону телефон, по опыту зная, что не стоит тут же строчить ему ответ. Пусть помучается в ожидании. Глава 2. Павел Гордеев стоял в гостиной и наблюдал, как его новая знакомая сбегает без объяснения причины. К слову, если бы она этого не сделала, мужчине вмиг стало бы скучно. Он бы решил, что это еще одна шлюха, упакована в дорогое платье, а значит, она обойдется ему недешево. Мужчина отпустил взгляд за столик рядом с ним, где лежала ее визитка. «Кристина Островская», — прочитал он. Достал из кармана мобильный, быстро отыскал в телефонной книге нужный номер. «Привет, Егорыч!» — обратился он к абоненту после его ответного «Алло» на том конце связи. «Здорово!» — услышал приветствие, от которого, как всегда, захотелось улыбнуться. «Собери всю информацию на Кристину Островскую», — сказал своему абоненту Гордеев и назвал номер телефона, указанный на визитке. «Сделаю!» — ответил Егорыч. «Спасибо, я в долгу не останусь». Павел отключил звонок и прокрутил телефон в руке. Его мысли снова вернулись к встрече у фонтана. Мужчина вспоминал мельчайшие детали этого знакомства, взгляды, фразы, движения, невербальные сигналы. В его постели побывало немало женщин, но в этой незнакомке было что-то такое, что заставляло выделить ее среди других. Какой-то внутренний природный магнетизм вызывал желание украсть, спрятать от посторонних глаз, чтобы не делить ее общество ни с кем другим. Гордеев прокрутил между пальцами визитку, а потом набрал СМС. «До встречи, Кристина!» и отправил на указанной визитке номер, ни на секунду не сомневаясь, что встреча эта состоится в ближайшем будущем. Утром Павел отправился сначала в офис, провел рабочее совещание, просмотрел документы на подпись. Эта часть его обязанностей не была самой любимой и не вызывала в нем радостного отклика, но она была необходима.